Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Профессор РГГУ Дмитрий Бак. Дима, приветствую тебя.
Добрый день.
Историк Александр Знатнов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас на проводе из Франции писатель Алексей Коновалов. Тема нашей сегодняшней передачи — Григорий Распутин. Ну, тема, понятно, серьезная. Непростая, потому что есть самые разные мнения о этом историческом персонаже. Мы сегодня будем рассматривать его, наверное, в разных ипостасях. Вот перед передачей Александр верно заметил, что самое главное определение Распутину – это святой черт, но бывают и совершенно другие, и, может быть, более точные определения. Об этом мы будем сегодня говорить. Распутин. Распутин и распутинщина. То есть явление, которое гораздо шире и, может быть, даже гораздо глубже, чем сам наш сегодняшний персонаж. Подключайтесь к нашему разговору, дорогие слушатели. Вот наш телефон, вы его знаете. Это 8 800 222 12. Напоминаю, что это бесплатный звонок. Вы можете слать сообщение на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-очки тоже присылайте на номер +7 743 28 01. Итак, Григорий Распутин, который родился на 15 месяцев раньше Владимира Ильича Ленина, родился в Тобольской губернии, человек очень простой по своему рождению, человек, который мог сказать к концу своей жизни, что я держу Россию у себя в кулаке. Как это у него получилось, каким способом он прибегал, чтобы завоевать эту невероятную власть, почему он так печально кончил, был ли он пророком, святым или же был шарлатаном, вот попробуем ответить на эти все исторические вопросы, хотя, естественно, совершенно, поскольку личность очень глубокая, да, и явление, и сама личность, то я думаю, что все-таки что-то останется в тайне, да, может быть, и само явление тайное, да еще, наверное, это явление указатель нам всем, всем нашей России на то, что какая-то неисправимая тайна живет в нашем сознании, неисправимая тайна гуляет по нашей реальности. Ну, начнем, наверное, с Дмитрия Бака, который, будучи профессором МГГУ, наверное, видит Путина в контексте нашей российской культуры. Так вот, кто он там? Откуда его корни, его родословная, культурная? Дим, как ты считаешь?
Ну, я, конечно, не готов сейчас давать полный анализ, потому что, как правильно сказано, эта тема абсолютно бездонная. Но я хочу вот зацепиться за одно твое выражение – неисправимая тайна. Да, вот мне кажется, что есть тайны, которые и не должны исправлять, да, потому что присутствие тайны, присутствие непредсказуемости и ощущение какой-то особой значительности в русской культуре возникало часто. Или оно непрерывно даже имеет место, да. Это явление очень двойственное, как мы знаем, по своей природе, потому что обновление всегда чревато соблазном, всегда чревато желанием перемен, которые могут завести совсем не туда, куда предполагали их инициаторы. Я понимаю, что здесь можно, опять же, приводить массу исторических параллелей, борьба с расколом, Петр и т.д. и т.п. Но мы же имеем дело с конкретным временем, да, мы имеем дело с рубежом веков, когда в русском, российском обществе происходили перемены, связанные с ожиданием абсолютных каких-то переломов в разных сферах. Что не возьми. В литературе символизм и будем как
в политике солнце, демократия.
В политике демократия, в церкви противостояние с движением философской
мысли,
да, к которому церковь относилась очень по-разному. Вспомним Соловьева, вспомним Немеславцев, вспомним идеи Мережковского и компании о Третьем Завете, вспомним...
О возрождении и воскрешении плоти, да?
Да, вспомним вот эту странную грибницу, которую мы очень часто, ну, как бы априорно оцениваем положительно. Серебряный век и т.д. и т.п. Серебряный век замешан на событиях страшных, на преддверии войны и на войне, да, и на всех этих событиях, которые имели очень двойственное значение. И совершенно не мудрено, что в этот момент появляются люди, и прежде всего Распутин, которым удается так многое. И нет ничего удивительного в том, что этот человек внешне очень простой. Да, и русские святые великие были очень простые, и, к сожалению, и русские грешники были очень простыми. Так что я думаю, итог моего рассуждения вот какой. Все-таки дело, мне кажется, я не знаю, что мой собеседник скажет, мне кажется, что все-таки дело не только в его индивидуальности, а дело вот в этом широком контексте, двойственном контексте ожидания перемен. Когда Брюсов говорит в стихотворении «Грядущие гунны», что он ждет и встретит приветственным гимном того, кто меня уничтожит. Это время, когда Россия была готова не то возродиться из пепла, не то уничтожить самое себя. И произошло как бы и то, и другое.
Происходило и то, и другое одновременно. Я вообще считаю, что очень много связано как раз с русской литературой, еще с Пушкина, с «Капитанской дочкой». С «Капитанской дочкой» рождается идея того, что правда принадлежит народу, простому народу. Она развивается у Достоевского после «Каторги», она развивается у Толстого, она постоянно развивается в русской литературе. И вдруг как раз русский народ материализуется в этом образе. Причем материализуется в этом поразительном образе, где святость и греховность не то что чередуются, они совпадают, они идут буквально руку об руку. Интересно, что вот именно, может быть, потому что в православии не было какого-то такого устойчивого богословия, что оно больше обращалось к тому, чтобы сочетаться с властью и править своими православными подданными, возникали огромное количество сект, которые хотели разговаривать с Богом напрямую. И ведь молодой Распутин, он попадает в самую такую, я бы сказал, ярусную секту. Это хлысты, он танцует до упада, он бичует себя, и в какой-то степени вот это вот сектантство, оно тоже выражает неудовлетворенность, какое-то отчаяние русской души, о чем мы и говорим в нашей постоянной передаче «Энциклопедия русской души». Александр, ваше мнение, откуда взялся Распутин?
Давайте уж, коли речь изначально пошла о тайне, давайте тайну я и разовью для вас.
Будьте добры.
Буквально перед смертью, точнее, перед убийством Распутина стали ходить, и при его жизни ходило очень много разных слухов, и вот один из этих слухов, он довольно любопытен. Он касался родства Распутина с царской семьей, родства кровного. Здесь имелось в виду тайна ухода из жизни Александра I, потом старец Федор Кузьмич, те же края, Тобольщина, и вот через два поколения появляется Григорий Распутин. Вообще в русской истории было три великих Григория. Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, Малюта Скуратов, Гришка Отрепьев и Григорий Федорович Распутин.
Знаковое имя, правда, для русской истории, безусловно.
Знаковое, безусловно. Ну, само имя и в именах тоже есть свои тайны, и загадки, и разгадки. Вот. Но что касается его, тут надо тоже сразу вот что сказать. Нас, вот наше общество, нас очень много разъединяет. И разъединяют события, имена. И в этом смысле вот Григорий Распутин – это разъединитель. Понимаете, вот в отличие от пушкинского там «Любви к отеческим гробам» и так далее, у нас, нас гробы разъединяют. И гроб, которого нету, потому что ничего не осталось от Распутина, как бы там не утверждали выставляющие срамные артефакты на всеобщий показ. Вот несмотря на это разъединение, в наше общество Распутин сейчас вернется уже не как разъединитель и уже ну, не как объединитель, но во всяком случае это будет фигура, к которой будут относиться не так однозначно, как это было ранее. Имеется в виду, конечно, вот тот гениальный оксюморон Элеодора Труфанова «Святой черт», потом «Нечистая сила». Как известно, сценарий, который написали Лунгин-старший и Насимов к фильму «Агония», сценарий назывался «Антихрист». Вот, естественным движением к этому получилось в постперестроечное время «Оклеветанный старец», «Святой старец», пишутся иконы, они уже мироточат. Одна из...
Иконы Распутина.
Иконы Распутина, да.
И некоторые члены нашей православной церкви считают, что его можно канонизировать. Правильно, Александр?
Да, и более того, есть такая независимая религиозная организация, именующаяся Православная Церковь Божией Матери Державная. Вот она в 1998 году официально канонизировала уже Распутина. Такое движение, безусловно, есть, и для этого пришлось специально выступать в свое время митрополиту Ювеналию с четкими разъяснениями и с четкой позицией, имеется в виду позиция РПЦМП, где ну, ставится под сомнение святость и так далее. Но нас ведь интересует не святость, нас интересует, манит, притягивает магнитом.
Нас это кого? Можно уточнить?
Ну, нас, скажем, тех людей, которые стараются, ну, поглубже проникнуть в историю, да, в тайны каких-то личностей, взаимоотношений. Понимаете, конечно, удивительно, когда рядом с троном оказывается мужик. Одно дело, мужик сел на трон, как Пугачев.
И... Ну, пытался сесть. Не сел, но пытался, да.
Ну, он сел. И я не помню, где-то у Пушкина там есть такое, что он смеялся, Пушкин, над ним, когда ему рассказывали, как он входил в алтарь и садился на престол, считая это престолом. Ну, Пушкин был поверхностно религиозен, как и подобает всем нашим интеллигентным людям. Вот. И он не понимал, что этот символический акт того же самого Пугачева, восседание на престоле в алтаре, это и было... его самоутверждением царским.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, профессор ГГУ Дмитрий Бак, историк Александр Знаднов и у нас на проводе из Франции писатель Алексей Коновалов. Что же касается Распутина за границей, то, конечно, существует огромное количество мифов. Дело в том, что прежде всего это миф такой алкогольно-гастрономическо-гедонистический. Распутин считается таким прожигательным жизни, и большое количество ночных баров, ночных ресторанов так и называется Распутин. Ну, у нас, естественно, тоже этому можно найти примеры и в нашей стране. Кроме того, это поразительно, что Распутин за границей находится в десятке самых известных русских людей. То есть он вместе с Лениным, со Сталиным, Достоевским и Толстым. Распутин оказывается единственным русским человеком, который вошел плотно в слои западной масс-культуры.
Как спутник валенки и самовар.
Да, как спутник валенки и самовар. То есть слово «Распутин» для западного человека абсолютно понятное и почти каноническое слово. То есть они его представляют гораздо лучше, чем мы себе, потому что мы плаваем в этой огромной луже тайны или луже крови, связанной с Распутиным, а для них это радость. И вообще Распутин это отчаяние всех тех буржуазных семей, которые живут на этаж выше ночного клуба «Распутин». То есть это постоянное, во-первых, какое-то трение. Распутин – это love machine, то есть это машина любви, это канонизированный человек, мужчина с огромными гениталиями, и с другой стороны, это святость, русская загадочная душа, которая притягивает именно потому, что она ничем не объясняется. Вот у нас как раз на проведи Алексей Коновал, который долгие годы живет во Франции. Я уже знаю, Алексей, что ты живешь 25 лет во Франции. Скажи мне, пожалуйста, а какой образ выдвигает Франция Распутина? Что для французов Распутин? Во-первых, приветствую тебя и, пожалуйста.
Добрый вечер. Слушайте, я... Виктор, ну, дело в том, что ты уже все сказал, что касается именно того самого образа, потому что Распутин, это, конечно, бренд. Это, конечно, абсолютно удивительное явление, в том смысле, что вместе с Гагарином, видимо, уже забыли.
Да, Гагарин.
Тоже, видимо, зовут очень скоро. Кто-то, не знаю, все-таки я слышал, проводит параллель между, значит, Путиным, то есть раз Путиным, как раз Путиным, есть какое-то там сочетание, значит. И в этом смысле тут как раз очень интересные вещи, которые связывают людей при власти и людей власти. Поэтому это все зависит от именно глубины, так сказать, желания, проникновения в тот же самый образ, который выглядывает здесь то и дело с обложек книг или с каких-нибудь афиш. Дело в том, что действительно Путин, либо, боже мой, все это адаптивность такой, значит, раз Путин... Я не знаю, насколько он представляется веселым персонажем. Это персонаж скорее угрожающий, представляющий собой, символизирующий просто все темные, непонятные...
Стороны человека, да.
Могущественные силы, которые, в общем-то, пугают, я думаю, Западную Европу, не только Францию. Я думаю, что так никто не боится, не дрожит, но, тем не менее, так сказать...
Ну да, помнишь, Борис Гройс, замечательный наш философ, который живет в Германии, говорил о том, что Россия – это подсознание Запада. Так вот, как раз именно в образе Распутина мы как раз имеем дело с подсознанием. Алексей, спасибо, пока на секундочку. Мы еще тут у нас есть и те люди, наши слушатели, которые хотят высказаться. Владимир Изулюберец пишет: «Распутин стал Распутиным благодаря своим любовницам разного ранга и родства». И действительно, любовниц у него было очень много, и он истязал их и получал от этого удовольствие. Плюс немного везения, продолжает Владимир, плюс немного кликушества, плюс что-то от христианства и того Распутина. Не надо его идеализировать, это обыкновенный опенок без всякого там гениальных загадков. Владимир, вы знаете, ну, наверное, вы все-таки не до конца правы, потому что, вы знаете, когда он появился в Петербурге, он предсказал, значит, гибель русского флота, Цусимскую эту трагедию, он предсказал влияние Карла Маркса, он увидел портрет Карла Маркса, и сказал, за этим бородачом народ пойдет на баррикады, ну и, наконец, все-таки гемофилия царевича, и все знают о том, что когда он вошел с молитвой в спальню неспящего от болей царевича, он усыпил его, и на утро царевич проснулся здоровым, а далее, внимание, он лечил его по телеграммам из Тобольской губернии, Сибири. И вообще, знаете, это не кликушество, это, в общем, что-то такое, что еще нам стоит разгадать. У нас давно уже Валентин хочет из Рязани нам что-то рассказать про Распутина. Здравствуйте, Валентин. Валентин, вы на проводе.
Здравствуйте.
Да, здрасте, и в эфире. Говорите.
Вы знаете, я думаю, что это все-таки не результат какой-то демонической личности Распутина, а результат загнивания России и загнивания ее аристократии. Вот и пена поползла наружу, в том числе и Ленин, как раз в это время. Но у меня вопрос есть.
Пожалуйста.
Вот слово «распутство», это пошло после Распутина или оно было до него?
Валентин, и распутство, и распущенность, и даже распутиться – это наши исконные русские слова, а то, что Бог назвал Распутина Распутиным, это уж так вот, такая, я бы сказал, игра божественных сил.
Но, кроме того, он еще Григорий Новых. Да, у него было новый, такое прозвание. Новый. Или да. Новых, или новый. Да.
Новый.
Я даже не совсем понимаю.
Через год после того, как он познакомился с императором, с царями.
Как он их называл.
Ну, как по-русски их и надо называть. Он подал прошение, чтобы именоваться ему Распутиным черточка Новым.
Угу. Ну, то есть новая его исконная фамилия или прозвание.
Ну, здесь тоже, понимаете, люди ищут тоже какую-то символику и правильно делают. Новый Израиль, да, новый Христос.
Новый Иерусалим.
Новый Иерусалим. Вот,
Распутин, мы наш новый мир построим.
Да, вот на этом есть очень много размышлений и книг, которые касаются этого. И действительно, это новость... Новая весть, она для всех и была, и, в принципе, остается. Потому что вот эти всякие термины европейские, там, серый кардинал, ну, к нему же это неприменимо. Он не кардинал, не серый, ничего.
А почему неприменимо? Он же участвовал в назначениях и свержениях министров. По-моему, это и был серый кардинал, который на волне своего влияния...
держал Россию в кулаке, как он и говорил.
Стал политиком. Я вот готов с вами поспорить, конечно, в том, что там... Простите, что я так узурпирую. Может быть, так будет интереснее.
Наоборот, поощряем.
Что... Там есть что разгадывать и есть что восстанавливать. Там нечего, конечно, восстанавливать.
Нет, есть.
Я уверен, что нечего.
Ну, давайте послушаем. Да, Дима, почему не...
Потому что Распутин – это плоть от плоти эпохи. Да, значения личного, пророческого в нем нет. Ну, я тут как бы официальную церковную точку зрения готов представить. Да. Угу. И там, вы знаете, Достоевским писал роман «Бесы» когда-то. И там очень хорошо описано вот это исконное российское стремление... к ожиданию Мессии, который, ну, так сказать, немножко со смещенным центром.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду Виктор Ерофеев. У нас в гостях профессор ГГУ Дмитрий Бак и историк Александр Знатов. А по телефону у нас Алексей Коновалов. Тема нашей передачи — Григорий Распутин. Тема, повторяю, очень интересное, очень важное, меня очень волнующее лично. И я о нем писал, и я об этом еще поговорю. А вообще мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявлен победителем на состоявшихся вчера выборах главы государства. По данным МВД Ирана, за Ахмадинеджада проголосовали более 62,5% избирателей. Его основной соперник, бывший премьер-министр Мир Хоссейн Мусави, получил около 34% голосов. Мусави обвинил власти в крупномасштабных фальсификациях и отказался признать свое поражение. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. Пхеньян объявил, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейной. В поселке Чмутово Нижегородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Под завалами могут находиться по меньшей мере 2 человека. В Коми 9-й день продолжаются поиски 2 пропавших первоклассников. Они ушли на прогулку в лес, которая была организована педагогом сельской школы. В поисках участвуют более 760 человек. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 12. По-прежнему неизвестна судьба одного горняка. На юге Афганистана в провинции Гельмент 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Руководители Ирака присутствовали в субботу в Багдаде на похоронах Харита аль-Убайди, видного суннитского политика, убитого в пятницу около мечети на западе иракской столицы. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
На «Волнах радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню наших гостей: профессор ГГУ Дмитрий Бак, историк Александр Знатнов и писатель Алексей Коновалов из Франции. Тема нашей сегодняшней передачи — Григорий Распутин. Напомню, звонить можно нам по телефону 8 800 220 22 12, СМСки слать на номер +7 743 28 01, а на пейджер сообщение, вот вы присылаете, спасибо, буду читать дальше, по телефону нам 660-1055, абонент «Радио Свобода». Итак, у нас тут в студии возникает некоторый спор. Значит, Дмитрий, твоя позиция. Что такое Распутин?
Распутин – это функция от времени. Это результат того контекста, который существовал в России, в самых разных сферах. Я об этом уже говорил. Поэтому искать в нем, на мой взгляд, я не специалист, я не историк этого периода, я филолог, занимаюсь XIX веком, все-таки другими временами, но тем не менее. Искать в нем какого-то личного пророческого дара, который сохраняет свое символическое значение, расширяется, углубляется, влияет на современность, не следует. Он вполне понятное явление. В романе «Бесы» Достоевский описал это русское мессианство, которое чает пророка, который готов стать антипророком. Помните, как говорила сестра капитана Лебяткина Ставрогину, да, она его называла князь, и в тот момент, когда он отказывается от преступления, она в нем разочарована. Именно такой пророк иногда чается на Руси в качестве желательного. Но это понятная вещь, Достоевский это назвал своим словом. Бесовство. По-английски есть очень хороший перевод. Possessed, да, это одержание. Одержание. Я не говорю о Распутине, он для этого мелок, мне кажется, да, но то, что вся Россия, ну, впала в какой-то такой соблазн одержания, ну, это же очевидно, но мы это пожинаем до сих пор, начиная с 90-х годов, полоса этого соблазна определяла жизнь России. Распутин — ее символическое изображение. Да, это такая вот, ну, чуть не сказал, икона или антиикона, можно сказать. Но всерьез говорить о его канонизации, не дай бог, там, поклонения и вскрытия глубоких пластов смысла, мне кажется, неправильно.
Ваше мнение, Александр?
Вот не могу вспомнить автора, но это какой-то советский поэт. У меня были такие строки: «Мы выросли, как вырастает идущий к пристани корабль». Вот этот образ вполне применим к Распутину, потому что он и так был неким кораблем, да, вот в свое время, при жизни. И чем дальше от него, тем он, получается, становится огромнее.
А что он нес? Можно сформулировать? Вот какой позитив?
Вот смотрите, вот кажется удивительная такая информация. Но вот Распутин, у Распутина при жизни вышло 4 книги его собственных. Это, конечно, ну, удивительно, да, вот для вас, профессиональных литераторов. Понятно, что он там писал ковелюгами, как он сам называл там.
Делал это... страшные орфографические ошибки. Было...
Да. Есенин тоже так же писал. Ну и что? Это вот само по себе не страшно.
За ними, ну, за ним вот его поклонницы все это исправили. 4 книги вышло у него при жизни. Это все размышления, такие вот всякие на религиозно-общечеловеческие темы. Вот самое, помните, у Тэфи, у нее есть вот воспоминания, мне, они были опубликованы и назывались вот, в Рижской газете сегодня. Они назывались «Колдун». И когда я их первый раз прочел, мне это показалось, конечно, ну, беллетристикой. А по своему характеру все перепроверять, оказалось, что это просто действительно воспоминание, это мемуар. Все подтверждается, все ее подтверждаются, те люди, которых она описывала, кто что говорил и так далее. И там, если вы помните, вот это красивое такое вот у нее ее произведение, и там есть как бы все заострено на неких записках, которые он пишет, потом раздает. Их потом перепечатывают на машинке и вот раздает. И у нее такая записка сохранилась у Тэфи. Она говорит, там что-то он писал про горы, про любовь, ну, какую-то билиберду, как она пишет. Я эту записку потом отдала Бинштоку. Это он жил во Франции, и у него книжка, кстати, на французском языке есть про Распутина. И вот как-то мне удалось отыскать ту самую записку об этих горах, да, и «Твоя красота выше гор», там, помните, все вот об этом разговоры. И эта записка оказалась, естественно, в фонде Василия Васильевича Розанова в РГАЛИ, Российском государственном архиве литературы и искусства. Записочка отпечатана, ну, на такой осьмушке бумаги, еще на той машинке, она уже истерта, превратилась в тряпочку, по углам она просвечивалась. Можно представить, как в портмоне, в котором у Розанова уже перевелись деньги, да, в советское время.
То есть это чистая магия.
Нет, а бумажечка осталась. Что бумажечка писала?
Да, это магия.
Вот это от него, от первого лица. Можно
это все-таки магия, а не религия, а не пророчество. Я разделяю эти вещи. Это магия. Конечно, записочек, передачи каких-то талисманов, оберегов.
Что в записочке?
Что в записочке? Какой талисман носил, представляете, после... Вот помните, он писал, мне бы маслица, да, там,
это
вот, хлебушка.
В апокалипсисе нашего времени.
И в это время у него в портмоне лежит эта записочка. Цитирую.
Какая?
«Моя любовь, солнце ясно, а мой друг, которого я люблю, за которого я давно умираю, по боли солнца. Солнце греет, а любовь из того моего друга, она ласкает, прижимает. Дивные горы и дивные места, не от любви ли они созданы? Но любовь моя яснее и выше гор. По слову твоему, Господи, от любви ты их дал. Я убежден». По-единому от любви радость во Господе. И все это высота, и все истина. А любовь превышает все.
Если бы Платон Каратаев был грамотен, то он вполне мог бы это написать.
Но а Лебяткин, Карпаев... Лебяткин, наверное, и написал бы.
А уже. Лебяткин писал. Это, какие, да, он стихи, да, писал, мы помним.
Да.
Про таракана.
Но тут вот, вот что интересно. Здесь возникает спор не только у нас, но и у слушателей тоже. Вот Александра пишет. Западники, может быть, он имеет в виду, Дима, тебя, западники воспринимают Распутина в силу своей природной тупости, но это уже оскорбления пошли.
Нет, я ничего против не имею.
Этакой природный российский уберменш, лыка не вязавший, но твердо усвоивший, что лежать в луже теплее, чем на голой земле, хотя без мистики не обошлось. У Юсупова Гришка сожрал с пирожными вином 16 сантиметров, сантиметров, наверное, грамм цианистого калия, из которых и одного бы хватило, чтобы мгновенно передохло стадо слонов. Там действительно есть, конечно, загадки, загадки смерти. Вспоминается конец набоковской «Лолиты», когда Гумбергуп никак не может добить своего соперника. И в самом деле, что только не предпринималось. Причем интересно, что Юсуп пытался Гришку соблазнить своей женой. Собственно, для этого и приехал Гриша, потому что Юсуп предлагал ему провести то, что называется у нас сейчас в народе групповуха. Однако вместо юсуповской жены там были и пирожные, и конфеты, и вино, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, смерть, он умирал, но потом выяснилось, что еще и в Неве он, когда его погрузили в Неву, он еще был жив. Конечно, мужик сильный. Кроме того, напомню, что в 11-м году он отговорил царя начинать войну на Балканах, именно объяснив, что русская кровь, Балканы не стоят русской крови. В 14 году он был почти смертельно, но все-таки выжил ранен. Помните, было покушение на Сибирь, и страшно он жалел по поводу того, что не смог остановить войну. Вообще, вот Гришка Распутин, как Гришка Распутин, это человек войны. Именно вот в эти годы, и вот возникла цыганщина, бани. Вообще, Григорий Распутин испортил русскую баню. Вот теперь, после него баня ассоциируется с каким-то пороком, вот с тем самым Распутством, с которым связана его фамилия. Ну и, наконец, вот в 16-м году действительно его убивают, причем он не, как обычно пророк, он не предчувствует своей гибели и попадает вот в соблазн, едет к Юсупову, чтобы встретиться с его молодой женой. Алексей, ты по-прежнему с нами на проводе?
Да, я здесь как раз.
Мы с тобой недавно говорили в Париже о густом замесе эротики в русской прозе, ну и особенно с Серебряного века. Вот Григорий Распутин, на твой взгляд, это эротический персонаж, или это все-таки это вот та самая мистическая магия, которая только пользовалась символами эротики?
Да, ведь, во-первых, я сейчас просто услышал про баню, и я подумал, что в бане, на самом деле, всегда считалось в России местом темным, потому что это было единственное место, где русский человек снимал крест. Значит, это просто такое маленькое, ну, к замечанию,
согласен.
Но это потом поспорим. Значит, Алексей,
мы потом будем спорить, конечно, по этому поводу очень долго. Вот, я просто слышу огромные, конечно, детали. Действительно, каждый раз, когда я... Сейчас я расскажу, вернусь, так сказать, к эротике. Каждый раз, когда дело, кстати, распутно, действительно, огромное количество всевозможного всплывает всяких вещей. И мне, на самом деле, для меня это персонаж, для меня это отношение России ко власти, прежде всего. Поэтому то, что был ли он эротическим персонажем, это, конечно, абсолютно, так сказать, как бы мифическая сторона этого персонажа и власти как таковой. И дело в том, что потому что я уже услышал, так сказать, некоторые рассуждения по поводу тайны вокруг не только Распутина, но вокруг вообще, так сказать, всей русской истории. Прежде всего, когда начинаешь знакомиться с феноменом Распутина, конечно, первое, что ты понимаешь, это туман. Туман, все окутано туманом, тайна. Следующая мысль, русская история, это что? Это детективный роман, или в котором бытописатель, собственно, играет большую роль, чем исторические лица или сказка? И даже хочется спросить, существовал ли Распутин на самом деле, или, не знаю, как Иван Дурак, значит, он подтверждение, он как Иван Дурак, подтверждение бытия, которое является, собственно говоря, только его из всех известных качеств. Вот. Если бы там не было экспертизы трупа, скажем, Распутина, потому что я там много читал действительно про Распутина, интересовался очень этим внимательно, и настолько все противоречиво, никто выясняется, что те, кто о нем пишет, те, сказать, его не видели, никогда не слышали, и те, кто опубликовал его произведение, так как он писать не умел, то, соответственно, написали это другие там, и т.д. и т.п. Вот если бы не было экспертизы трупа, который доказывает там гипотезу, да, по которой его убила английская разведка, потому что по законам жанра, конечно, есть там враг, и, разумеется, разведка иностранная, так сказать, и так далее, то можно было подумать, что это вообще какой-нибудь плод больного воображения, либо там, я не знаю, девственницы Вырубовой, либо там мигрантки, императрицы, там, в лилово-змеиные губы, которые какой-нибудь Митька Козельский, значит, отхаркивал причастие, да. Такой вот сказочный герой из народа, вот типа Распутина, все время старается убедить власть, что он существует. И
власть ему начинает верить постепенно все больше и больше.
Власть, вот, и без него как бы власть не обойтись. И вот я думаю, что это вот, что ему, зачем ему власть? Вот в Европе, например, так мы сейчас говорим, так сказать, как бы вот в этом аспекте тоже, власть играет, кажется, совершенно другую роль. Поэтому в Европе можно сказать, например, такую вот совершенно бессмысленную фразу для русской действительности: «Я мыслю, значит, я существую». А в России, по замечательному определению вот Павла, да, мы об этом, кстати говоря, говорили, да, человек существует только тогда, когда на него обращает внимание власть.
Он, когда Павел с ним говорит.
Да, отвернулась власть от человека, и пропал человек. Вот власть необходима русскому человеку экзистенциально. Так что вот сама для меня, сама фигура Распутина, меня на самом деле интересует значительно меньше того, что она символизирует. Потому что символизирует она ту самую вот распутинщину, которая есть, которая очень, потому что преемственность, которую очень я серьезно чувствую, я думаю, что на Западе, в частности, ее чувствуете очень хорошо.
Алексей, я прерываю тебя, просто мне хочется, чтобы тут и наши слушатели высказались. Я хочу напомнить, что Алексей Коновалов, автор очень интересной книги по роман, такой написанный в традициях Джойса, «Попытки фуги», если я правильно его называю, но, Алексей, правильно я называю, да, «Попытки фуги», да?
сказать, так как ты подвергся сомнению, я, может быть, его назову иначе.
Хорошо, ну ладно. Это уже другой вопрос. Но действительно очень интересно, равно я с большим удовольствием его прочитал. Хочу вот что сказать. Я думаю, что Распутин действительно, тут я согласен с Дмитрием, он действительно какая-то эманация русской истории. То есть он что-то, какие-то круги чертит на нашем национальном песке. А вот в чем смысл. Вот в начале 20 века, когда рубль был самой крепкой мировой валютой, когда у страны были либеральные философы, когда она двинулась, вырвав, так сказать, у царя просто как зуб вырвал демократию кроваво в 1905 году, казалось, ну все, мы двинулись наконец цивилизации. И вот тут как раз вот все это замутилось. То есть появилась какая-то такая странная дьяволица, которая сказала, так сказать, полюби меня, я тащу к смерти. Именно поэтому меня полюби. То есть возникли какие-то странные... Я это говорю символически, безусловно. Но вот это же чувствовал весь 19 век среди наших гениальных писателей, а в 20 веке чувствовал весь Серебряный.
Ну, вслед за либерализацией, ну, мы же знаем, да, вслед за оттеплю всегда возникает совсем иное. Да, совсем к иному привела реформа 61-го года, совсем к иному привела оттепель 60-х годов уже в 20 веке и так далее, и так далее. Всегда наплывает что-то такое, что для одних является музыкой революции, Блок говорит в 18-м году, всем сердцем слушайте музыку революции. А потом оказалось, что это лагеря. Да, та самая музыка революции, которая уничтожила старый мир, это и есть лагеря, это то же самое. Да, кто
вот,
слышит...
Вот великая загадка русской истории.
Кто слышит гармонические вот, аккорды...
Казалось, мы бросаемся туда, пожимаем руку Западу, а и в это время как
да, раз... Да, в том-то и дело. Я готов тут признать себя как угодно тупым западником, но это просто правда, увы. Я был бы рад, если было не так.
Евгений Владимирович из Москвы, ваше мнение о Распутине и вопрос, если есть.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я целиком и полностью разделяю рациональную оценку роли Распутина, которая особенная ценность приобретает в наше смутное, темное время мракобесия. Но у меня вопрос к господину Баку. Он говорит, что Распутин охватило одержание, так же, как и всю Россию. Что такое одержание? Он, возможно, имел в виду одержимость. Поясните, пожалуйста.
Хорошо, спасибо, Евгений Владимирович, спасибо.
Нет, одержание, ну, это вполне ясное понятие, да, это стремление к тому, чтобы тобой овладела посторонняя сила. Да, это же известно, что дьявол как таковой, не в свой будь помянут, это в литературе часто герой, ну, если не позитивный, то высокий. Да, у Мильтона, у Лермонтова демон и так далее. Начиная с Достоевского, бесы и Сологуб. Мелкий бес – это совсем другая инстанция. Это инстанция, которая не является злом как таковым, да, противостоящим Господу, а это та инстанция, которая подтачивает изнутри, перелицовывает, переворачивает, выворачивает наизнанку. Это и есть одержание, да, когда...
Ржавчина.
Ржавчина, разъедающая изнутри. Если бы это было зло, если бы он пришел и сказал, я пришел, чтобы там Россия погибла, ну, было бы все просто. Это гораздо сложнее.
Он пришел, чтобы ее спасти.
Он так говорит, да. Но многие будут говорить именем моим, да, я вольно
если бы писание. Распутина не убили в 16-м году, была бы революция 17-го года?
Скорее интересно, как большевики бы с ним поступили.
Не, ну, понимаете, профессиональному историку очень тяжело. Что было бы, если бы...
Ну, естественно. Но зато профессиональному литератору как раз легко именно...
Знаете, неприятно.
Да. Вы знаете, ведь мне не хотелось бы вас обидеть обоих.
Обижать,
спокойно.
Но ведь Распутин, мягко выражаясь, был глух к литературе, понимаете? Он ее не читал.
Он ее не знал. Обида невелика.
Понимаете, если какой-то усердный человек сядет и соберет все то, что было написано литераторами о нем, это будет огромное при жизни. Это будет огромная томина, там, антология, там, воспоминаний, переживаний, каких-то комплексов, чего угодно. Здесь все это вот можно посмотреть. Но, вы знаете, вот интересно о нем говорил, вот как бы вот, вторгаясь в наши споры, Розанов упомянутый. Ведь еще в 13-м году...
А он и любил Распутина?
Он был им уязвлен, позволю себе так литературно вам ответить. Помните, да? Вот уязвлен. И у него в 13-м году вышла книжка «Апокалипсическая секта». И там была главка о сибирском страннике. Здесь отсылка идет к его житию опытного странника, автором которого является Распутин. И он вот, словно в споре с вами обоими, он говорил, никто не должен на него, на Распутина, смотреть как на случай, анекдот, как на неразоблаченного обманщика. Кто его знает, подчеркнуто, перед теми все разоблачено. Дело в том, то есть он мало того, что он плотен, он жив. Он, почему нужно было так уничтожить его, что даже не осталось там пепла, да? Это одна из форм, ну, из жертвоприношений, если угодно.
Ритуальное убийство.
Да. Ритуальности, да.
В этом. Все сожжения.
Да, все сожжения.
Вот. И получается, что мало того, вот это подозрение в отсутствии жизни, да, оно пало даже на тех людей, которые входили в его ближнее и даже дальнее окружение.
Да. Вы знаете, еще тоже интересный парадокс русской истории, ведь «Черная сотня», о которой мы недавно говорили на нашей программе, она считала, что Григорий Распутин – это порождение, как они называли это, жидомасонской заговора. Жидомасонского заговора.
Жидомасонский заговор все породил.
Да, конечно. И его тоже. Да, и Распутина теперь тоже. Наши нынешние российские националисты считают его святым. Да? То есть поразительно, как...
Ну, не все, нет, не все так однозначно, потому что, конечно, Распутин в какой-то степени был сам националистом, в какой-то степени сам был черносотенцем, в какой-то степени сам был жидоедом. Понимаете? А с другой стороны, его не показная, а совершенно искренняя юдофилия, его... Единственное, что вот у него было вот такое вот четкое совершенно, что он постоянно говорил, это люцинеры и жиды. То есть под ними подразумевая, ну, как бы вот либералов, недовольных, и финны сюда, и поляки, естественно, входили вот в эту... Вот,
а гордый калмык там... тоже.
Ну, понимаете, то есть это как бы недовольные, да, вот недовольные. Вот, и он в этом смысле какой-то умиротворитель всегда был. И то, что вы привели примеры с, вот, с этой войной, это лишний тому показатель.
Он хотел... Вы знаете, у нас еще на проводе, передача скоро закончится, а у нас дама на проводе, Галина Петровна из Москвы. Галина Петровна, ваше мнение о Распутине и ваш вопрос.
Да, во-первых, у меня нет вопроса, я журналист, я исследовала творчество писателя Ивана Александровича Родионова, так. Который в 12-м году вместе с епископом Гермогеном и Феодором встретился с Распутиным. И мнение у него было крайне отрицательное, конечно, тогда. Но я это мнение не очень разделяла. Он набросился на Каковцева, который потом извратил его, значит, то, что там хотели оскопить и так далее. Ничего этого, говорит, конечно, не было. Но поведение Распутина его не понравилось. Но важно вот еще что. Вот эта история с пирожными, которыми он ел-ел и никак не подавился и не отравился, эта история дважды опровергнута. Во-первых, Маклаковым, которому поручили купить яд, а он купил, как христианин, купил этот самый аспирин и не мог ему дать яд, и рассказал об этом сначала Берберовой, а потом перед смертью рассказал Джин Вронской эту историю. А потом Пуришкевич удивлялся, почему, говорит, мы все договорились, что кто-то что-то принесет, а Маклаков приносит другу грушу резиновую. А я говорю, да зачем грушу, ты же яд уже приносил. Ну, это вдруг не подействует. И этой грушей потом Юсупов добил. Это, ну, если не добил, то все-таки ударил Распутина.
Нет, нет, там они стрелялись. Дальше.
Это все миф.
Галина Петровна, насчет аспирина, это, конечно, замечательно. Вот этот христианский дух нашего
почему
народа.
Почему аспирин, вместо, больше непонятно.
Вместо яда принести аспирин, чтобы...
Да, это все мифы, понимаете, кровь. Мифы порождают антимифы, это бесконечный круг.
Тут вот, все время колесо бесовское.
Мне, как историку, какой-то. Все время приходится там поправлять. Да, это тот Иван Родионов, там казак, это 11-й год, это 16 декабря, спустя 5 лет 16 декабря его убьют. Да, они хотели его оскопить, да, потом...
А почему же его хотели оскопить-то, вот интересно.
Да, потом Элеодор в 14-м году своими руками дал кинжал, который он назвал, слушайтесь, жало поцелуйное. той самой, ну, вот вы литераторы, вы же это можете оценить, вот, удар ножом в живот, остался жив и так далее. И как вот мне удалось установить, последние действительно, чем его добивали, добивали его аршином. Железной металлической палкой, ею был
которым нанесён... нельзя было измерить Россию.
Аршином, в общем, не измерить. Не, да. Не понять.
У нас еще Анатолий из Москвы. Анатолий, ваше мнение.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, что из мнений не составишь историю. Можно факты?
Давайте.
То есть первый факт. Его фамилия Новых, сибирская фамилия.
Так.
Не Новый, а Новых.
Понятно, понятно.
Это
понятно,
один факт. Да. Другой. Мне это довелось мнение, 50 лет факт. Тому назад в исторической библиотеке МГУ прочесть все протоколы фликов полицейских, которые денно и ношно следили за Распутиным. Это журнал «Каторга и ссылка». Много-много томов. Вот рекомендую все это прочесть, потому что это незаинтересованные люди сообщали то, что было на самом деле, и разрушатся все мифы.
Понятно. Анатолий, действительно, почитаешь полицейских, и все станет на свои места. Это тоже, надо сказать, наша российская вера. А что же касается, нам действительно уже скоро пора завершать нашу программу, но я все-таки вот что скажу. Я считаю, что Гришка Распутин — это не только угроза для России, такая постоянная, такая, но и действительно тайна. Действительно тайна, и чтобы проанализировать нашу вот российскую душу, в него надо постоянно окунаться. Я имею в виду не для того, чтобы подражать ему, но чтобы понимать, что делать и чего не делать. Это человек предупреждения. Наверное, в этом, по крайней мере, для меня его смысл. Ну вот, мы завершаем. Напомню, что после меня с 19 до 21 часа будут итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Москва объявила Минскую молочную войну. Вот интересные подробности. И многое другое, как всегда, Дмитрий будет в ударе и расскажет нам много интересного. На «Аллах ради свободы» мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Гости Дмитрий Бак, Александр Знатнов и Алексей Коновалов у нас из Франции. Спасибо за участие в передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. До встречи на радио «Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Зарядку? За победу?
Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».